Радио Медуза.
Кремниевую долину еще недавно было принято считать оплотом либерализма и прогрессивизма. Но по меньшей мере с лета 2024 года сторонники таких же взглядов из американских медиа и научных кругов бьют тревогу. Основатели крупнейших технологических компаний правеют. Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и прочие титаны индустрии один за другим присягают на верность Дональду Трампу. Они оказывают все большее влияние не только на умы граждан, но и на государственную политику и хотят превратить США не то в консервативно-либеральную утопию, не то в технофашистскую диктатуру. Для описания нового статуса героев долины ученые уже придумали специальный термин – бролигархи. Рассказываем об этом явлении на Радио Медуза. Это аудиоверсия материала, а прочитать его можно по ссылке в описании. Радио «Медуза» есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы», и это самый надежный способ нас читать и слушать. Приложение умеет обходить блокировки и в России работает без VPN, поэтому обязательно скачайте его, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Ну и кроме того, мы есть на YouTube, а YouTube — это один из способов поддержать «Медузу», если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Кто такие бролигархи? Автором термина обычно называют социолога Брук Харрингтон. Она профессор Дартмутского колледжа, исследует мир сверхбогатых людей. Она написала книгу «Капитал без границ», которая посвящена индустрии управления капиталом и офшоров. Но Брук Харрингтон скорее популяризатор. Слово стало распространяться в англоязычной прессе после ее статьи в журнале «Атлантик» под заголовком «Чего бролигархи хотят от Трампа», которая вышла 24 ноября 2024 года. А появился термин несколькими месяцами ранее в колонке Кэрол Кэдуолдер в издании Observer. Кэрол Кэдуолдер – это британская журналистка. В 2018 году она участвовала в масштабном расследовании деятельности компании Cambridge Analytica, которая незаконно получила данные 87 миллионов пользователей Фейсбука и использовала их, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2016 году в пользу Дональда Трампа. «Бро» в слове «бролигархи» происходит от «tech-bro», что значит примерно «техно-чувак». Согласно кембриджскому словарю, это человек, обычно мужчина, который работает в сфере цифровых технологий, в особенности в США. Ему, по мнению некоторых, недостает социальных навыков, и он чрезмерно уверен в собственных способностях. Это определение кембриджского словаря. Происхождение второго корня слова «бролигархи» более очевидно. Джо Байден в прощальном обращении к американскому народу сказал, что в США складывается олигархия, и предостерег от чрезмерного роста влияния высокотехнологичного промышленного комплекса, социальных сетей и искусственного интеллекта. Байден провел параллель между нынешним положением дел в США и ситуацией более чем столетней давности, когда американские власти боролись с баронами-разбойниками, монополистами вроде стального магната Эндрю Карнеги, нефтяного магната Джона Рокфеллера и банкира Джона Моргана. Имен Байден не назвал, но нетрудно догадаться, кого он подразумевал под новыми баронами-разбойниками. Илона Маска, соцсеть X, компании Tesla и SpaceX, Джеффа Безоса, Amazon, Марка Цукерберга, Facebook, Instagram, Тима Кука, Apple, Сундара Пичай, Google, Сэма Альтмана, OpenAI и прочих влиятельных предпринимателей и менеджеров Кремниевой долины, тех самых бролигархов. Маск, самый богатый человек в мире, во время избирательной кампании 2024 года стал самым деятельным сторонником Трампа, потратил 277 миллионов долларов, а после победы республиканца возглавил новый Департамент государственной эффективности. Цукерберг, Безос и Пичай, а еще Билл Гейтс, который давно уже отошел от дел, после победы Трампа один за другим побывали в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Каждого ожидал долгий ланч или ужин с самим политиком и главой его администрации Сьюзи Уайлс. Цукерберг через некоторое время после своего визита отменил пессимизацию политического контента в Фейсбуке и Инстаграме, а заодно факт-чекинг, то есть ввел, по сути, ту же систему модерации, что и у Маска в X. Платформа не отвечает ни за достоверность публикуемой информации, ни за политкорректность, ни за душевное спокойствие пользователей. Американские эксперты почти единодушны. Цукерберг старается угодить Трампу, потому что республиканец и его сторонники, по их мнению, регулярно подвергались цензуре в соцсетях, подконтрольных основателю Фейсбука. Компания Meta Цукерберга, материнская для Facebook и Instagram, и Amazon Безоса, наряду со многими другими компаниями, отменяют программы инклюзивности DEI, Diversity, Equity, Inclusion, то есть разнообразие, равенство, инклюзивность. В рамках этих программ на работу целенаправленно брали людей разных расовых, национальных и гендерных идентичностей. В этом они также следуют политике Трампа. Одним из первых указов тот отменил такие программы в федеральных органах власти как дискриминационные. Бролигархи наперегонки жертвовали деньги в инаугурационный фонд Трампа, а на самой церемонии вступления президента в должность стали самыми обсуждаемыми гостями. Особенно, конечно, Илон Маск, который ни с того ни с сего показал тот самый жест. На «Медузе» есть разбор с заголовком «Илон Маск зиганул». Но и помимо этого, многие наблюдатели отметили, что лидеры IT-индустрии своим присутствием затмили политиков и звезд. Так что же случилось с Кремниевой долиной? Множество объяснений журналистов и экспертов можно свести к трем основным теориям. Сразу оговоримся, они не взаимоисключающие, а скорее наоборот, взаимодополняющие. Теория первая. Бролигархи начитались неореакционеров. В январе 25 года сразу несколько американских либеральных изданий «Нью-Йорк Таймс», «Вокс», «Ньюсвик», «Политико» выпустили статьи со схожим посылом. За правым поворотом Кремниевой долины стоит определенная идеология. И более того, один определенный идеолог. Его зовут Кёртис Ярвин. Ему 51 год, он бывший программист, политический блогер и один из основателей так называемого «неореакционного движения», оно же «темное просвещение». Каждый автор счел необходимым подчеркнуть. Ярвин малоизвестен широкой публике, еще совсем недавно он был маргиналом. Именно так про него писали издания об IT-бизнесе вроде TechCrunch больше 10 лет назад. Но его идеи повлияли и на бролигархов, и на некоторых ключевых членов команды Трампа, прежде всего на вице-президента Джей Ди Венса. 18 января 25 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала пространное интервью Ярвина и тем самым как бы легализовала его в мейнстриме. Поиски серого кардинала – популярный жанр. В 2022-м западная пресса также пыталась обнаружить идеолога Путина и нашла его в Александре Дугине. Люди, знакомые с устройством российской политической машины, по большей части относились к этой теории со скепсисом. Дугин явно не был способен повлиять на Путина с той силой, которую ему приписывали журналисты. С Ярвином все несколько сложнее. В плюралистической американской политической системе идеолог-аутсайдер вполне может приобрести значительное влияние. Другое дело, что главные идеи Ярвина все-таки слишком радикальны, чтобы тот же Венс публично с ними солидаризировался. Например, идея о том, что от демократии следует отказаться, как от провалившегося эксперимента. В качестве альтернативы Ярвин предлагает монархию, но не традиционную, с коронованной особой во главе, а корпоративную. Управлять таким режимом должен эффективный лидер с ясным видением будущего и с неограниченными полномочиями. За пример Ярвин предлагает взять как раз империи бролигархов – Tesla, Apple и прочие корпорации. Именно они, по мысли теоретика, самые эффективные американские институции. И именно по их модели стоит выстроить все государство, убежден Ярвин. Он и сам признает, что время для реализации его видения еще не пришло, и подчеркивает, что он лишь часть большой и разнородной коалиции. «Правых объединяет не какая-то позитивная вера, а отсутствие веры», — объяснял он в том самом интервью «Нью-Йорк Таймс». «Мы не почитаем тех же богов, что и прогрессивисты, мы не считаем «Нью-Йорк Таймс» или «Гарвард» чем-то боговдохновенным и не считаем, что правила, по которым они функционируют, позволяют всегда достичь истинной мудрости. Это разочарование в вере в старые системы, и то, что должно сменить это разочарование, это попросту большая открытость новым идеям». Конец цитаты. Иными словами, из двух ключевых вопросов для любой идеологии, что не так с миром и как его починить, у неореакционистов есть ответ только на первый. Главная проблема, по их мнению, ложная вера в идеалы всеобщего равенства и демократии. Эта вера уже выродилась в ортодоксию, а для ее поддержания вырос аналог церкви, союз мейнстримных медиа и академических институций, которые активно борются с инакомыслием. Ярвин называет их «the cathedral», то есть «собор». Демократический режим культивирует посредственность, подавляет естественную тягу человека к саморазвитию, самореализации и самовыражению. Он попросту несовместим со свободой, заключают неореакционеры. По поводу того, что со всем этим делать, консенсуса среди них нет. То ли нужна аристократическая диктатура, то ли анархокапитализм, то ли возвращение к моделям эпохи до Французской революции, то ли обращение к истокам вроде политики Аристотеля. Это на самом деле не идеология, а критика современного социально-политического и экономического устройства. И она, очевидно, отзывается в сердцах многих бролигархов. Теория вторая. Бролигархи начитались киберпанка. В биографиях почти всех бролигархов есть общая черта. В детстве и отрочестве они были гиками. Играли в Dungeons and Dragons, обожали комиксы про супергероев, запоем читали фэнтези и фантастику, будь то Джон Толкин, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн или Уильям Гибсон. И сохранили эту страсть, став взрослыми. Скажем, компании Питера Тиля называются словами из мира Толкина. Палантир, видящий камень во Властелине колец, Валар, нечто вроде ангелов в Сильмариллионе, Митрил, чудесный металл во вселенной писателя. Под конец нулевых массовая культура в значительной степени переориентировалась на гиков. В 2007-м они стали героями сверхпопулярного ситкома «Теория Большого Взрыва». В 2008-м с первого «Железного Человека» начался расцвет супергеройских кинофраншиз. Все это специфический неоромантизм. Герои почти всегда в том или ином смысле сверхлюди и вследствие этого изгои. Пошлый мир нормальных людей их не понимает, не принимает. И страшно им завидует. Сценарист «Железного человека» Марк Фергюс прямо говорил, что при разработке образа Тони Старка вдохновлялся в первую очередь Илоном Маском. К этому стоит добавить важнейшую тему классической фантастики, особенно киберпанка – трансгуманизм, идею сознательного управления эволюцией человечества и преодоления биологических ограничений, бессмертия, увеличения физических и умственных способностей и тому подобное. Биограф Маска Уолтер Айзексон настаивает, что его герой, почерпнув некоторую часть своих взглядов в фантастике, вполне серьезно работает над ними в реальной жизни. Обещанные Трампом $500 billion на искусственный интеллект тут как нельзя более кстати, даже если в итоге окажутся потрачены без Маска, который раскритиковал проект в его нынешнем виде. Уже почти не осталось специалистов, которые считают трансгуманистические мечты технически неосуществимыми. Сомнения лежат скорее в философской плоскости. Останутся ли люди людьми? Будет ли место для личности в технологической сингулярности? И в этом суть многих претензий к культуре техбро. Любую проблему они рассматривают как чисто техническую и пытаются решить ее таким же способом, каким привыкли устранять баги в программах или конструктивные дефекты в ракетах. А социальные и этические проблемы не могут иметь чисто технических решений. И, наконец, к культуре неоромантизма есть еще одна, возможно, самая важная претензия. Все это противопоставление героев и толпы, визионерство, избранничество и культ воли – это идейный материал, из которого делается авторитаризм. Фашизм тоже был по происхождению романтической идеологией. Теория третья. Это просто бизнес. Считать бролигархов монолитной группой, мягко говоря, большое упрощение. У каждого из них можно обнаружить свои особые мотивы дружить с Трампом и править, ну или делать вид, что правеет. С Питером Тилем проще всего. Он еще со студенческих времен консервативный либертарианец, писал соответствующие книги и эссе. В 2016 и 2020 годах он был единственным видным представителем Кремниевой долины, кто публично поддержал Трампа и словом, и долларом. С Марком Цукербергом сложнее. Трамп еще в свое первое президентство твердил, что Facebook всегда был против него. В 2020-м его сторонники обвиняли соцсеть в том, что она подыгрывает сопернику-республиканца Джо Байдену, блокируя ссылки на расследование о его сыне Хантере. Впоследствии Цукерберг признал, что эти ссылки в выдаче действительно понижали, потому что боялись российской дезинформации. Уже в 2024-м Трамп, припоминая роль Фейсбука в той кампании, угрожал основателю соцсети тюрьмой до конца жизни. Наконец, в 2021-м Цукерберг лично заблокировал аккаунты Трампа в Фейсбуке и Инстаграме с формулировкой «за использование нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства». Дело было после штурма Капитолия. Потом на слушаниях в Конгрессе глава Фейсбука говорил, что бывший президент должен нести ответственность за свои слова. А 30 января 2025 года Мета согласилась заплатить Трампу $25 миллионов в рамках досудебного урегулирования иска о той блокировке. В глазах сторонников Трампа Цукерберг уже давно живой символ цензуры и вообще всего, что не так с соцсетями и IT-корпорациями. Остальным легко упрекнуть его в непоследовательности и оппортунизме. Он то разглагольствует о свободе слова и политическом нейтралитете платформы, то бросается помогать администрации Байдена бороться с российской дезинформацией, то закручивает гайки с модерацией, то откручивает их обратно. Напрашивается простое объяснение. Ему на самом деле нет никакого дела до достоверности и политического баланса. Он заинтересован лишь в том, чтобы Facebook и Instagram продолжали работать и приносить деньги. Если надо ввести цензуру, чтобы от него отстала администрация Байдена и конгрессмены-демократы, он введет. Если надо пойти на поклон к Трампу, чтобы отстали республиканцы, пойдет. Ничего личного, просто бизнес. Или Джефф Безос. В 2019 году его компания Amazon подала в суд на администрацию Трампа, утверждая, что президент, считая Безоса политическим оппонентом, надавил на Пентагон и лишил компанию контракта на $10 миллиардов. А в 2024-м Безос запретил газете «Вашингтон-Пост» публиковать редакционные заявления о поддержке кандидата на президентских выборах в нарушение 36-летней традиции. Редакция собиралась поддержать соперницу Трампа Камалу Харрис. Свои интересы в Вашингтоне, госконтракты, налоговые и регуляционные льготы и много чего еще есть и у компаний Google, и у Apple, и у других крупнейших высокотехнологичных корпораций. В первое президентство Трампа бролигархи усвоили, что прямая и демонстративная лесть действует на него гораздо лучше, чем изощренное закулисное лоббирование. И стоило Трампу победить, они принялись ему льстить. Кремниевая долина – это не только бролигархи, но остальные ничего не могут поделать. Бролигарх, известный венчурный инвестор Марк Андрессен, в недавнем интервью New York Times рассказывал, цитата слегка отредактирована и сокращена, но смысл полностью сохранен. В 2006 году средний молодой сотрудник из Гарварда был одержим карьерой, все разговоры с ним были про то, когда он получит повышение, сколько ему платят, когда он будет руководить компанией. А к 2013-му средний молодой сотрудник из Гарварда говорил так: «Да пошло оно все, систему надо сжечь дотла, ты зло, белый зло, мужчины зло, капитализм зло, IT зло». Они в собственном представлении прежде всего профессиональные активисты, и выходит, что лучший способ заниматься профессиональным активизмом – это разрушать компании изнутри. Общие собрания становились очень напряженными. Почему мы коммерческая компания? Ты что, не знаешь, какие ужасные последствия вызывает эта технология? Нам надо тратить сколько угодно денег, чтобы покончить с эмиссией углерода. Полный набор модных радикальных левых идей. И они тратят огромную часть рабочего времени на то, чтобы заниматься этим. Таких было 20, может 30%. Большая часть компаний — люди, которые хотят со всеми ладить, которые считают себя сторонниками демократической партии, хотят быть в тренде. И вдруг гендиректор обнаруживает, что 80% его сотрудников политически радикализированы. И невозможно уволить 80% команды. Невозможно вместо них нанять новую молодежь, только что из колледжа. Это будут такие же активисты. Компании оказались захвачены. Это была цитата венчурного инвестора Марка Андерсона. Вероятно, в этом рассказе есть некоторое преувеличение, но есть и немало настоящих примеров политического активизма сотрудников IT-компаний. В 2018 году несколько сотрудников Google со скандалом уволились в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном. В 2020-м сотрудники Facebook публично критиковали Цукерберга за отказ цензурировать кровожадные высказывания Трампа об участниках протестов против убийства Джорджа Флойда. Многие молодые айтишники участвовали в этих протестах. Основатель компании Google Сергей Брин в 2017-м присоединился к своим сотрудникам на митинге против антимиграционной политики Трампа, и это не говоря о громких трудовых протестах в Амазоне, компании Google и многих других корпорациях. Казалось бы, странно, бролигархи правее игнорируют настроение большинства своих сотрудников и вообще идут наперекор прогрессивному духу индустрии. Но это вполне объяснимо. За последние несколько лет образ Кремниевой долины как вольницы и вечного праздника непослушания потускнел. В 2010-е годы был такой мем «научись кодить». Этим советом айтишники подшучивали над представителями других профессий, когда те жаловались на тяжелые условия труда, низкие зарплаты и сокращения. Программисты востребованы, их уважают, им хорошо платят, а ты занимаешься чем-то не тем. Однако с 2022 по крупнейшим IT-компаниям прокатилось несколько волн массовых сокращений. Кроме того, очень многие люди последовали совету научиться кодить, и найти сотрудников стало гораздо проще. Работники оказались в более конкурентных условиях и научились держаться за свои места. Нельзя сказать, что последние политические маневры бролигархов вовсе не вызвали протестов со стороны подчиненных. Но это были не забастовки и митинги, а непочтительные шутки и тихий саботаж. Характерный пример того, что в политологии называют «оружием слабых». В эфире «Радио Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube. Подпишитесь на канал «Медузы», оставьте комментарий под этим роликом, если вы слушаете его на YouTube. Поставьте лайк, все это поможет другим людям нас найти. Ну и кроме того, YouTube — это способ поддержать нас, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.